Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Сегодня у меня в гостях Дмитрий Ликане, человек, который снимает музыкальные видео для многих мельбурнских музыкальных групп, а также бегает в марафоны, танцует и чем только не занимается. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, откуда вы приехали, как давно, какая основная работа у вас?
Я приехал уже достаточно давно в Австралию, 27 лет назад. Сам я из Москвы, прожил первые 29 лет там, и после этого сюда переехал и живу безвыездно в Мельбурне. Я закончил Московский инженерно-физический институт по профессии computer science, то, что здесь называется. Там просто в тот момент это называлось математика. Но я с компьютерами уже связан еще со школьных времен, и с тех пор так и продолжаю. Это помогает мне несколько финансировать мои остальные хобби.
Вот об остальных хобби как раз очень интересно поговорить поподробнее. Одно из основных, мне кажется, занятий, по которым вас знают в Мельбурне, это видеосъемка, да, съемки музыкальных клипов, мероприятий.
Клипами я занялся последние 3 года. До этого, может быть, какая-то часть аудитории знает меня, потому что я занимался программой «Русский калейдоскоп» на 31-м канале. Началось достаточно забавно. Это было лет 15, наверное, уже назад. Меня попросили, значит, чисто с технической и с компьютерной точки зрения помочь там с установкой программы для редактирования этой программы. Этим занимался он Вальтер Адамсон. Его сын был моим менеджером в тот момент. Вальтер занимался этой программой уже последние 25 лет. И первый раз, значит, меня попросили помочь с программой, я помог с программой, потом меня попросили помочь с редактированием, я помог с редактированием, потом мне дали камеру, говорят, ну, может быть, немножко снимешь.
Как оператор еще, да?
Правильно. Ну, и так вот с тех пор так и повелось. В какой-то момент Вальтер мне позвонил и говорит, не хотел бы ты немножко подучиться? Я подумал, что, ну, хорошо, схожу пару раз, там, послушаю какой-нибудь это самый семинар или еще что-нибудь. Оказалось, что не совсем так. Я на это дело подписался, а потом это оказалось, что это в течение почти что года, 3 раза в неделю, по вечерам по 4 часа.
Какое серьезное образование.
То есть практически, если бы я закончил там пару еще всяких относительно ненужных бизнес каких-то там курсов, то это было бы Bachelor in Video Production. Так что у меня даже формальное образование, по-моему, есть. Это дало мне какое-то начало, и, опять же, я не знаю, мне вот как-то вот повезло с этим, потому что у меня была эта программа, которой я занимался в течение, там, 12 лет. Каждую неделю полчаса мне нужно было выдавать. Но одновременно с этим много сам снимал интервью, концерты, немножко пробовал документы снимать. Мне интересно этим заниматься, и я вот нашел свою такую нишу, когда я связался с музыкантами и подумал, а почему, собственно, не попробовать сделать музыкальные видео? Музыкальное видео для меня — это очень интересная тема, потому что, с одной стороны, мне не надо музыку искать, потому что любой документальный фильм или любое все что угодно — это всегда проблема найти какую-то музыкальную подложку. В основном из-за копирайтс. Музыкальное видео такой проблемы нету, и поэтому как-то вот мы тогда начали это делать, и за последние вот 3 года уже 24 видео.
Ничего себе.
Ну да.
А как отбор происходит песен, на которые вы снимаете клипы?
Я на данный момент не столько отбираю, сколько меня находит, и если мне нравится сама музыка, тогда мы просто снимаем. Мне интересно делать практически все, что угодно. Единственное, что мне он должен нравиться, потому что пока я его делаю, я его слушаю, ну, минимум несколько сотен раз.
А вы работаете с мельбурнскими, да, музыкантами?
Да, я же работаю фулл-тайм, мне очень в этом отношении, мне тяжело, потому что я не могу куда-то выехать. Сейчас в Мельбурне достаточно много групп, и на самом деле сейчас такое ощущение, что на подъеме. Это потому что сейчас многие, некоторые появились, некоторые опять активизировались, и практически каждую неделю кто-то выступает где-то, да?
Назовите несколько ваших
Из тех, с кем я работал, это 32 мая, «Лестница», Никита Ширан, самодеятельные песни, это, конечно, Лана и Миша. Последний клип мы сделали, буквально выложили его вчера, это Лариса Хроновская. Я работаю с молодыми дарованиями нашими, это Инесса, Амалия, Надя Филиновская, ученики.
Типа до подросткового возраста, да?
Да.
Вот. Мне очень понравился клип, который недавно вышел как раз на песню «Босанова», да? Лана и Михаил.
Лана Джанджагава и Михаил Фролов.
Расскажите, пожалуйста, как этот клип создавался? Очень красивая история на берегу моря. Где это снималось? Кто придумывал сюжет?
С Ланой мы работаем уже давно. С Ланой это был уже 7-й клип. С Ланой мы начинали практически 3 года назад. Для нее мы делали один из моих первых клипов. И один из клипов занял первое место на Грушинском фестивале 2 года назад. Достаточно известный фестиваль самодеятельной бардовской песни. И нашего видео там заняло первое место.
Потрясающе.
Любое видео всегда начинается на записи песни. Нужно знать, что мы записываем, какой тайминг и прочее. После этого мы обсуждаем, или есть какой-то сюжет, или мы придумываем какой-то сюжет. С Ланой у нас в основном всегда бывает совместная работа. У нас брейнсторм сначала проходит, потом мы, значит, обсуждаем какие-то идеи, что мы могли бы сделать. Потом мы начинаем делать несколько вариантов, снимаем, смотрим, какие получаются, и проходит некоторое количество вариантов. И потом все просматривают, те, кто участвует, какие-то свои замечания, пожелания и прочее. Мы просто это учитываем. Так что это такая итеративная работа. В данном конкретном случае это второй клип Ланы вместе с Мишей. Достаточно долго мы с ним возились. Первые съемки у нас были еще 3 месяца назад. После этого мы еще доснимали. После этого, значит, прошли несколько, опять же, итераций редактированием. И вот в конце концов все согласились, что это уже похоже на законченный вариант.
А где съемки проходили?
Мы снимали у Миши дома часть, а после этого у нас там фигурирует вот эта вода, и все это вокруг бренности всего и проходимости. Мы обыгрывали вот эту всю воду. Мы снимали всякие эпизоды с водой в разных местах. Океан и прочие, значит, волны. И если там видели, там, когда буквы на песке, это все было в районе Lake's Entrance. Во дворе это было в каком-то парке мы сняли. Дождь и прочее. Это, опять же, в каких-то парках. То есть у меня камера с собой была, шел дождь, и я смотрю, что выглядит красиво, мы это снимаем. Но на самом деле, конечно, любой клип, когда мы снимаем, то у меня обычно получается минимум несколько часов записи. После этого мы из них выбираем. Обычный клип где-то 3,5-4-5 минут. По-разному, но где-то вот мы 5 часов ужимается в 5 минут. Угу. То есть это тоже интересный процесс, выбрать именно вот что конкретно именно здесь подходит.
А камеру часто с собой носите? На всякий
все
случай,
время.
Вдруг?
Не, все время. В машине лежит, естественно. То есть я не ношу ее в руках.
Ну давайте теперь про другие ваши увлечения тоже поговорим. Танцы. Какими танцами вы занимаетесь?
Ну, танцы — это, да, это отдельная история. Где-то 7 лет назад я участвовал в съемках. Все со съемок начинается. А я помогал Григорию Вайсману снимать соревнования по латинским танцам. Это было австралийского уровня. И мне очень понравилось, знаешь, как это красиво выглядит. После этого, опять же, у нас была какая-то съемка уже в какой-то студии это было. И в этой студии, когда выходили люди, то объявляли, сколько времени они занимаются и как давно они танцуют. То есть там было типа того, что, знаешь, кто-то выходит и говорят, что вот они танцуют 3 года или 2 года или 1 год. И я еще думал, интересно, значит, 1-2 года, наверное, могли бы научиться-то получше танцевать. А оказалось, что все не так. То есть в какой-то момент я пошел вместе с супругой попробовать ballroom. Обычный стендет был ballroom. И тогда я понял, что да.
Года недостаточно.
Ни для чего, это только начало. Потому что сам я танцами никогда не занимался, поэтому для меня это было очень-очень-очень тяжело начинать. Но, вот, значит, я позанимался где-то 1-1.5 года стандартный, потом какой-то был некоторый перерыв, а потом я пришел и начал заниматься ballroom латино, если вы знаете. Это ча-ча, рамба, джайв, пасодобли и самбо. Мне больше нравятся соревнования.
Вы с женой танцуете? Нет,
с супругой некоторые танцы мы танцевали, мы выступали несколько раз. Даже неожиданно мы последний, вот где-то в прошлом году мы русский танец танцевали. Это было вот на Крисмас, это был такой интересный эпизод, когда мы у Лили Метелиной, там у нее это группа русичи, и мы присоединились, и с супругой, значит, танцевали несколько русских танцев. У меня разные партнерши были за это время, последний год я уже с какой-то постоянной занимаюсь. И в прошлом году мы выступали в Australian Open, но это то, что называется recreational, это для начинающих. То есть в этой категории мы заняли 2-е место по Австралии, и в своей категории для только мужчин я занял 1-е место.
Потрясающе.
Но это для начинающих, то есть это ничего не говорит, но это... Ну, это шаг вперед, да. Но это заняло где-то 4-5 лет занятий, да. Но я продолжаю этим заниматься, так что мне это нравится. То есть сейчас это recreational уровень, следующий это можно registered перейти, это более высокий уровень.
Что самое сложное, когда начинаешь заниматься танцами уже во взрослом возрасте?
Все. Для меня все было проблематично, потому что, да, ну, естественно, там и гибкость. Самое сложное для меня, на самом деле, было слышать музыку и слышать ритм. То есть вот это меня заняло больше всего времени. У меня заняло где-то года три, чтобы я начал слышать ритм, когда это one, two, three, four, one, two, three, four. То есть для меня вот это услышать в каждой мелодии. Как только включают мелодию, вот когда на соревнованиях ты выходишь на дуфло, включается мелодия, надо начать практически сразу. То есть надо услышать этот ритм и начать. Вот это было для меня достаточно проблематично.
А на соревнования включают какую-то случайную музыку,
да,
или ту, которую вы
предлагаете? На соревнованиях обычно знаешь определенную очередность, то есть ты знаешь, что будет сначала самба, потом рамба, но они могут включить любую мелодию. То есть не
ту, под которую репетировали?
Нет, ну потому что же это не пара выступает, там обычно где-то зависит от соревнования, но там обычно от 8 там, до 15 пар. Все одновременно начинают танцевать.
Ну и мы хотели еще поговорить о беге. Да, еще одна грань ваших талантов.
Ну, это талантом не назовешь. Все через пот и труд. С бегом получилась такая история. Бегом я начал заниматься, опять же, тоже достаточно поздно. Лет, скажем, 12 назад, наверное. 12-13 лет назад. В какой-то момент я был в отпуске, и по утрам... До этого я бегал, конечно, время от времени, но так немножко, там, 3-5 километров, то есть небольшие такие дистанции. А тут я был в отпуске, и как-то так получилось, что практически 5-6 дней подряд по утрам там километров по 10 я пробегал. Но в те дни там 10 был для меня такой серьезная такая дистанция. И, то есть, я не бежал постоянно, там с остановками и прочее. Но, тем не менее, как-то вот это я дело пробежал, а потом кто-то мне, опять же, когда начинаешь чем-то заниматься, то у тебя появляются какие-то интересы, какие-то знакомства, какая-то информация. И кто-то меня позвал, есть такой Run for Kids, это обычно где-то в марте-апреле проходит. Это где-то 14-15 километров, там немножко дистанция меняется, это начинается от Ботаник Гаден, через мосты по фривею, через Сити и обратно. Это 15 километров, так что это вот был у меня тогда первый такой забег, когда я участвовал именно в соревнованиях. И меня тогда поразило количество людей, энтузиазма и вот эта атмосфера, потому что это начинается рано, с утра, в воскресенье, и как мирный человек, я обычно сплю в это время. А тут 20-30 тысяч человек выходят и бегут. Мне понравилось. Пробежал я тогда это 14 или 15 километров, не помню, какая первый раз была. И подумал, окей, 15 я пробежал, ну, теперь пора и марафон. Это было, конечно, смелое заявление, потому что марафон, если вы знаете, это 42 километра.
Да.
И это все-таки большая разница между 14 и 42, это большая разница. Но тем не менее, то есть это где-то в марте я пробежал от 14, потом в мае я посмотрел Great Ocean Road, там не марафон, там 45 километров. Но тогда мне казалось, 42, 45, какая разница? На самом деле, вот эти последние 3 километра, вот этот первый марафон, это было для меня очень тяжело. Не то, чтобы я совсем сразу же побежал. То есть я все-таки занимался, естественно, 5-6 раз в неделю бегал. Где-то за 2-3 недели до марафона пробежал 30 километров, чтобы убедиться, что все-таки хотя бы 30 я могу пробежать. И потом, значит, вышел и пробежал эти 45, это было очень тяжело, но очень интересно.
Но до конца пробежать.
Да, конечно. Самый сложный был второй. Потому что первый бежишь, ничего не знаешь, чего ожидать. Когда бежишь второй, ты очень хорошо знаешь, чего ожидать. Это очень болезненно. Ну, с тех пор я уже пробежал 11 раз Мельбурн марафон. И все вместе у меня где-то, по-моему, 25 марафонов и где-то около 8-9 ультрамарафонов.
Ультрамарафоны?
Да. Ультра – это все, что больше, чем 42, это ультра называется. Среди них у меня есть 60 километров из Эверест Бейс Кэмп по горам в Непале. У меня есть в моем списке, значит, забег по пустыне Сахара. Это 6 дней 250 километров. Это 6 дней по марафону каждый день. Там немножко по-другому дистанция. Там первые 3 дня где-то около марафона, потом следующие 2 дня дается там 85 километров, и последний день просто марафон.
И ночевать в пустыне?
В пустыне и все с собой. Они там только обеспечивают тент над головой и воду. Вода, гранит.
Надо еду еще с собой нести?
Да, надо нести с собой еду, спальник и все, что считается необходимым. Это очень интересно. Марафоны и ультра большинство. Я бегаю со своим сыном. Ему сейчас уже больше 30, то есть вот мы с ним первые мы пробежали вместе, и с тех пор, ну, по крайней мере, все ультрамарафоны мы вместе бегаем. Последний год что-то у меня немножко какие-то травмы были, причем травмы, что-то интересное, у меня были не от бега, а от танцев.
Я так и думала.
Да, то есть бег для меня как-то... Люди говорят, колени и прочее болят. Если все правильно делать и не слишком...
Давить на себя.
Если разумно это подходить и слушать свое тело, то, в принципе, у меня не было таких серьезных травм с бегом. И для меня бег — это медитация. То есть я когда начинаю бежать, первые 20 минут еще в голове крутятся эти мысли о работе, о всем остальном, а после этого расслабляешься и продолжаешь бежать. Самый сложный, наверное, из этих вот марафонов был по горам в Непале, естественно, это было очень тяжело. Но самый такой морально тяжелый был — это Комрадс. Комрадс — это в Южной Африке марафон, это 90 километров, и он ограничен, они дают не больше 12 часов строго. Если 12 часов 1 секунда, то не засчитывается.
Мы его даже представить себе не могу.
Да, но мы пробежали его за 10,5 часов. То есть, ну это вот это был такой...
И когда вы добегаете, что вы потом просто падаете или... Силы на что-то еще остаются в жизни.
У нас немножко неудачно получилось с планированием этого марафона, потому что когда ездим куда-нибудь и бегаем марафон в другой стране, то обычно мы после этого куда-нибудь еще заезжаем, потому что в Австралии тяжело куда-то выбраться, так что было бы странно никуда-то не заехать. В этот раз, когда мы бегали Комрадс, это было позапрошлом году, то после этого мы на Мадагаскар решили заехать, потому что, ну, так карту сможешь, там рядом вроде. И когда ехали, там посмотрели, у нас марафон заканчивался, значит, в 6 вечера, я не помню какого числа, и в 5 утра следующего дня у нас был самолет на Мадагаскар. То есть вот эти на несколько часов. В следующий день, естественно, после марафонов болит все. Но в данном случае нам расслабляться не пришлось, поэтому, да, ну, немножко полежали, потом немножко покушали, потом немножко отдохнули и на самолет дальше.
Спасибо вам большое, Дмитрий.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.